Или на две недели бы хватило нам о чем говорить. Но так как у нас только 2 часа, то вот сколько успею, столько и успею. Ну, а потом все равно обобщу, конечно, чтобы помолиться вместе еще. Но ввиду того, что это будут библейские курсы, я буду и вопросы задавать, поэтому хочу ближе стоять, чтобы и здесь можно было задать, и здесь вопросы задать. Ну, кто в наушниках сидит, тому не буду задавать, потому что вы, я так понимаю, значит, не сможете по-русски ответить, да? Тогда будете только слушать. Ну, а вначале пару вопросов задам, которые всех будут касаться. Я попрошу, поднимите руку, кто уже член церкви, кто принял крещение. Благодарю, опускайте. Так я вижу, что 60%, наверное, здесь уже членов церкви. И еще один вопрос. Поднимите руку, кто учился где-нибудь, когда-нибудь на библейских курсах. Тоже есть руки, но по процентам, наверное, не определишь. Наверное, 1%, да? Или 1,5. Немногие были на библейских курсах. Но сегодня вы все побудете. Ну, конечно, на кратких. Я прочитаю в основание всех наших рассуждений всего 2 слова из Библии. Ну, почему мне хочется прочитать только 2 слова? Потому что чем меньше слов, тем легче запомнить. Я хочу, чтобы вы запомнили. Это будет название наших библейских курсов. Или нет, не название, тема библейских курсов. Всего 2 слова. Послание к Римлянам, 12 глава, 11 стих. Ну, не весь стих, а последние 2 слова. Послание к Римлянам, 12 глава, с 11 стиха. Господу служите. Вот эти 2 слова. Нетрудно запомнить, правда? Господу служите. А как это служить Господу? И в чем Господь имеет нужду, чтобы мы, люди, Ему служили? Но для того, чтобы понятнее, ярче как-то подчеркнуть эту мысль, хочу такой, ну, сравнение, что ли, или пример такой рассказать. Однажды я летел в самолете и смотрел в иллюминатор самолета на землю. И пролетали мимо большого города. Ну, самолет летит на высоте 11 километров от земли. И многоэтажные дома смотрятся приблизительно вот такими. Ну, там 9-этажные дома, вот такие. И я тогда подумал, а какие люди там маленькие? Их не видно с высоты самолета. Они такие маленькие, что их не видно. Но если 9-этажный дом такой, попробовал мысленно разделить на 9 этажей, какие там совсем маленькие, да, там маленькие-маленькие люди. Вот такие мы маленькие. Так это если с высоты самолета посмотреть. А если бы с высоты Луны посмотреть, как вы думаете, какие мы были бы, а? Совсем не видно, правда? А если с высоты величие Божье посмотреть? Бог, который сотворил не только Землю и Луну, и звезды, и Солнце, и галактики, и миллиарды звезд громадных, и установил законы. По Богом установленным законам все планеты в космосе находятся в движении. Миллионы, миллиарды звезд в движении. И знаете, на каких скоростях движемся? Я только за Землю скажу. Все знаете, что Земля вращается вокруг своей оси, да? Ну, в школе все учатся, знаем. А знаете, с какой скоростью мы вращаемся вокруг своей оси? Ну, скорость разная бывает, в зависимости от того, где мы находимся. Самая большая скорость на экваторе. Ну, я думаю, это вы тоже понимаете, да? Потому что вот она вращается вокруг своей оси, и если ближе к оси, здесь меньше круг делается за то же самое время. А на экваторе больше круг делается за то же самое время. Значит, на экваторе самая большая скорость. Ну, на нашей широте, где мы с вами живем, приблизительно вращаемся мы со скоростью 1000 км/ч. Ну, это нетрудно высчитать. А ну, поднимите руку, кто знает, за какое время мы делаем один оборот, или Земля делает один оборот вокруг своей оси. Поднимите руку, кто знает? Слишком простой вопрос, стесняется руку поднять, да? Ну, ладно. Да. Я, и когда потом перейдем к Библии, я несколько буду задавать очень простых вопросов. Вы привыкнете к простым вопросам. Знаете, когда слишком простой вопрос, тогда вроде неудобно отвечать. Ну, к примеру, если бы я спросил бы, а ну кто ответит 1 плюс 1? И вы бы, наверное, не подняли бы руку, потому что, ну, это даже маленькие дети знают, да? Я такие простые, ну, по Библии буду очень простые вопросы задавать, так что вы не стесняйтесь, все равно отвечать надо будет. Значит, вокруг своей оси Земля вращается ровно за сутки, один оборот. Поэтому они есть сутки. Когда то полушарие, которое повернется к Солнцу, день. Когда отвернется от Солнца, ночь. Все просто. Но мы за скоростя говорили. Там, где мы с вами живем, мы летим вместе с земным шаром вокруг своей оси со скоростью 1000 км/ч. Но вы знаете, что еще Земля вокруг Солнца вращается, да? Кто знает, поднимите руку, за какое время она один круг сделает по орбите Солнца? А ну, поднимите руку. А ну, скажи, сестра. Ровно за год. Правильно. Ну, я не буду останавливаться, буду дорожить временем, чтобы на библейские истины больше остановиться. Почему у нас бывает зима и почему лето? Это связано с тем, что Земля летит по орбите вокруг Солнца. А знаете, с какой скоростью мы летим вокруг Солнца? Приблизительно со скоростью 50 000 км/ч. 50 тысяч. Это уже большая скорость. А потом и Солнечная система. Ну, Солнечная система – это Солнце и 9 планет, в том числе и Земля наша. Солнечная система тоже летит в определенном направлении в космосе со скоростью 75 000 км/ч. Итак, не случайно псалмопевец, то есть этот Моисей в своей молитве в 89-м псалме сказал такую фразу: «И мы летим». Ну, там имелось в виду время, что быстро жизнь проходит. Ну и в прямом смысле слова «мы летим». К чему я это сейчас говорю? Чтобы подчеркнуть хоть чуть-чуть нашим ограниченным разумом, попытаться представить, какой великий Бог наш, Творец, который сотворил много звезд, миллиарды, и запустил их на огромных скоростях, и все планеты, звезды летят, и каждый знает свое время, свое место, свое назначение, и во всем четкий идеальный порядок. Устройство, порядок, и мы летим. И если с высоты этого великого Творца посмотреть на Землю, большая она или маленькая, а? Среди вот этих звезд и планет во Вселенной, маленькая пылинка, и на этой планете маленькой еще мы такие маленькие люди живем, которых не видно с высоты 10 км, их нас уже не видно, такие мы маленькие. Что мы такие маленькие можем сделать Богу, а? Вот тема сегодняшних наших рассуждений – Господу служите. А что мы можем сделать, если мы полностью зависим от Него? Он такой великий, такой сильный, а мы такие маленькие. И вдруг мы что-то должны для Господа делать. Вы знаете, кто такие православные? Поднимите руку, кто знает, кто такие православные? Хоть чуть-чуть. Поднимите руку, кто знает, кто такие католики? А, больше знают. Хорошо, пускайте. В общем, они похожи. Католики и православные, они, у них хоть много общего есть. Ну, я детали не знаю, с католиками я близко не знаком. Но вот у православных, там, где я живу, там в основном вокруг нас православные. То есть, это люди неверующие, просто считают себя религиозными. И некоторые обряды соблюдают, и все. Нет, есть там искренние, есть, я не об этом. Я за большинство говорю, большинство. И вот люди, они тоже хотят что-то Богу сделать. и идут в церковь, чтобы зажечь свечку и поставить свечку. И вот свечечка там горит, ну там бабушка, которая поставила, она такая довольна для Господа. Скажите, а Господу нужна эта свечка или нет, а? Ну что она Господу дает, эта свечка? Она говорит, я это для Господа, заплатила деньги, купила ее, и это для Господа. А я думаю, ну а что Господу, если Он сотворил звезды, солнце, такие светила, и вдруг свечечка одна, она Богу что-нибудь даст или нет? Ну, ладно, это православные. Теперь давайте к нам ближе. А что я могу сделать для Господа? Есть что-нибудь такое, что Господь нуждается, чтобы я для Него сделал? Ну, Библия говорит, служите Господу. Значит, что, в чем-то Господь нуждается? Значит, есть что-то, что я должен сделать вот для этого великого Бога, для которого не создало трудности создать всю Вселенную. И при том словом сказал, да будет свет, да отделится вода от суши там или вода от воды, да будет светило небесное, и весь мир сотворился. Сколько дней понадобилось Богу, чтобы создать весь мир, всю Вселенную? Кто помнит, поднимите руку. Сколько понадобилось, скажи? 6 дней. Богу понадобилось всего 6 дней, чтобы все миры сотворить. И такой великий Бог нам дает повеление. И вам, каждому, Господу служите. Чем послужить Ему? Для того, чтобы знать, чем мы можем послужить Господу, нам нужно знать, что Он делает. Я в свое время работал автокрановщиком. И вот приезжаю однажды на объект, дали мне путевку, не в нашем городе, а в соседнем городе. Ну, громадная стройка намечается. Ну, когда я приехал, там были только много экскаваторов, роют землю, пустырь такое, ну, большое поле, и экскаваторы, где там краны работают, где что, ну, так еще ничего не видно, что здесь будет. Там уже кое-какие каменщики начинали кирпич сложить, я подъехал, ну, назначенное мне в путевке место, спрашиваю у одного каменщика, что ты делаешь? Он говорит, кирпич сложу. Я другого спрашиваю, ты что делаешь? Он говорит, завод строю. Вот один кирпич сложит, другой строит завод. Да, потом я видел этот завод, громадный, громадный завод. Он там занимает огромную площадь, много цехов. Ну, один ложит кирпич и даже не знает, сказали ложи и ложит. А другой знает, он важное дело делает, строит завод. Братья и сестры, я понимаю так, что мы должны знать, что делает Господь наш. Он великое делает. И Господь вот такой великий, премудрый, маловажные дела делать не будет. И Он не скрыл от нас. Он открывает, что Он делает. И при том еще Он хочет, чтобы мы Ему служили, то есть нанялись к Нему на работу. Это слишком примитивно я говорю, да? Ну, может быть, так понятней. Бог совершает и хочет, чтобы мы пошли к Нему на работу. Но для того, чтобы пойти к Нему на работу, нужно знать, что Он делает. Может ли Бог обойтись без нас? Ну, когда у вас тут босс называют, да, начальников? Когда босс какой-нибудь, ну, что-то хочет сделать, нанимает себе рабочих. Почему нанимает? Потому что он не может обойтись, он сам не будет траншею копать, кирпичи ложить, он будет руководить, правда? Он без рабочих обойтись не может, он нанимает людей. А Бог без нас может обойтись или нет? Вот в деле своем великом. Братья и сестры, не может, не может. Вот такой великий Бог, Он делает такое дело, в котором без нас обойтись не может. и потому нуждается в том, чтобы мы работали Ему. И повеление такое есть: Господу служите, работайте Ему, Он нас нуждается. Ну, я хочу на одном примере привести, чтобы ярко выразить эту мысль, что есть то, что его сотворенного, это, оказывается, вот этот маленький человек. И человека он создал, чтобы создать церковь Иисусу Христу. Да, это он сам и должен был, это все в планах Божьих было. Итак, сегодня мы с вами вот, как пойдут наши рассуждения, в таком русле. Участие людей в Божьих планах. Мы рассуждать сегодня будем с вами о Ветхом Завете. Ну, давайте так, я просто переживаю, понимаете ли вы меня или нет, поэтому чуть-чуть сейчас вопросов позадаю. Вы, пожалуйста, не смущайтесь, ответьте. Вопрос простой. В какой книге из Библии описано, как или в каких книгах, так точнее будет, как Иисус Христос умер за наши грехи? В каких книгах? Назвать название книг. В каких книгах Библии? В Библии 66 книг. В каких книгах Библии идет описание о смерти Иисуса Христа? Ну, первая сестра. Через одну сестра. Нет. Я еще повторю вопрос. В каких книгах Библии описано, как он умер за грехи наши? Третья сестра в этом же ряду. Не знаешь. Следующая сестра. Правильно. Матфея. Еще где? Продолжай. Марка, правильно. Луки и Иоанна. Правильно. Братья и сестры, не смущайтесь, я вам говорил, что я буду простые вопросы задавать. Ну, я знаете еще, почему простые буду задавать? Потому что мало кто из вас был на библейских курсах, я же попросил руки поднять, и вы не подняли, значит, не были. Поэтому буду учитывать это и буду простые вопросы задавать. В Евангелии Матфея, Марка, Луки, Иоанна описано, как Иисус Христос умер. Отвлекусь еще, небольшая мысль. Вы знаете, в нашей жизни бывают события большой важности, а бывают события маленькой важности. Для сравнения приведу два примера. Человек женился. Это одно событие в его жизни. И второе событие. Помыл машину свою. Какое из этих событий более важно? А? Ну, конечно, все понятно тут, да? Ну, хорошо ездить на чистой машине, безусловно, нужно ее мыть. Но это не такое уж большое, это рядовое дело. Если даже сегодня не помыл, ничего страшного. А вот жениться, это намного важнее. Благословенно решишь свой вопрос, доволен, счастлив будешь. Неправильно решишь свой вопрос, страдать будешь, как один брат у нас там говорил. Я так рад, что мне никто не советовал, на ком жениться, а то всю жизнь его ругал бы. Почему? Потому что это вопрос большой важности. Друзья, как вы думаете, какое событие во всей истории самое выдающееся, самое важное? Я тоже не буду открывать местописание, но если кто-то будет противоречить, я докажу это легко. Ну, сейчас скажу, просто экономя время, не открывая местописание. Самое важное событие – то, что произошло на Голгофе. Смерть Иисуса Христа. Это самое важное событие. Там Иисус Христос нас искупил. Там Он положил фундамент, основание Церкви Христовой. А сколько прошло времени от Адама до смерти Христа? Это уже вопрос чуть посложнее. Спрошу братьев. Вот первый брат за Володей, который... 4000 лет, правильно.
Этот период описан в книгах Ветхого Завета. В Библии у нас две части есть, Ветхий Завет и Новый Завет. И этот период описан в Ветхом Завете. В Ветхом Завете всего 39 книг. Этот период называется приготовлением спасения. Совершено спасение на Голгофе, а готовилась, подготовка шла 4000 лет. Что такое подготовка? Ну вот, допустим, взяли участок строить дом. Прежде чем строить дом, нужно подготовку сделать. Ну что такое подготовка? Ну, допустим, там несколько деревьев или кустиков растет, их нужно выкорчевать. Это что, строительство идет? Нет, это подготовка. Если там был мусорник, его нужно убрать, вывезти отсюда. Это еще не строительство идет, но это подготовка. И без подготовки строительство не начнешь. Нужно сделать подготовку. Итак, 4000 лет шла подготовка. Серьезное дело, правда? Это самое важное событие должно совершиться. И период много времени потребовал. Смотрите, во времени какая разница. Сотворить миры 6 дней потребовалось, а сделать подготовку к главному делу 4000 лет. Намного больше. Почему так? А потому что намного легче было создать Солнце, звезды, галактики, чем сделать подготовку. Намного легче. И знаете почему? Потому что подготовка ведется среди людей. А человеку Бог дал свободную волю. Что такое свободная воля? Это значит, ты вправе выбрать, что тебе делать. Ты вправе. И Бог ломать волю человека не будет. И это самая большая проблема, перед которой он хочет. Вот сегодня брат читал, брат Володя, и выскочила мысль. Ну ладно, прошу прощения. Так быстро выскочила мысль. Человек имеет свободную волю, и Бог переламывать ее не будет. И Бог ищет тех людей, которые бы занимались этой подготовкой. И находил. И вот найдет человека, он выполнит Божье поручение, опять ищет. Вот теперь я немножечко попользуюсь доской. Я сейчас нарисую цепочку и несколько звеньев в цепи. Вот смотрите. Сюда перейду, потому что я не рассчитал. Ну, хотелось покрупнее, чтобы дальше видно было. И еще 8 нарисую. Ну почему я 16? Это мне просто чуть дальше нужно будет, именно 16. Поэтому я сразу же нарисовал. Вот эта цепочка приготовления спасения нашего. Если не будет хотя бы одного звена, все, цепи уже не будет, да? Если вдруг одного звена не станет. Нужно, чтобы звенья все были. Тогда получится цепь. Сейчас мы с вами порассуждаем, я так назову ее, ветхозаветная история по личностям. Ее можно по-разному рассматривать. Можно рассмотреть по периодам, можно рассмотреть по событиям. А мы сейчас рассмотрим по личностям. Вот эту цепочку увидеть от сотворения мира... Вот я тут напишу, вот это сотворение мира. А здесь, ну, нарисую крест, то есть, значит, это голгофские события. Вот эта цепочка от сотворения мира до Голгофы.
по личностям. Ну, у Бога план был совершить наше искупление еще прежде создания мира. Еще Бог не творил Вселенную, нас не творил. Он уже спланировал, как это сделать. Ну, а теперь, ну, приступил к тому, чтобы осуществить. И он ищет человека. Вот, если взять ветхозаветную историю, то можно найти 16 личностей, это так условно. Если богаче взять эту цепочку, можно 30 найти, можно 500 найти. Ну так вот, самых выдающихся, ну я предлагаю по такой схеме будем рассуждать, 16 выдающихся личностей ветхозаветной истории. Я сейчас вам их назову, даже ну, по одной букве поставлю над каждым кружочком, начало имени каждого человека. О всех мы, конечно, не успеем порассуждать. Может быть, о двух успеем. А если о трех успеем, я вообще тогда буду доволен. Хотя я думал дойти до пятой личности, но теперь я вижу, что не дойдем. Хотя бы, я, может быть, даже о двух бегло скажу, чтобы остановиться на третьей личности. А потом мы, обобщая, порассуждаем, а какое нам отношение. И зачем я время, целый вечер молодежь приехали, столько там... И километров, может быть, преодолели, а я об этом говорю, да? Потом, обобщая, я подчеркну это. И вот, выдающиеся личности, то есть те личности, которых Бог нашел и использовал в приготовлении спасения. А вы хотите, чтобы микрофон я, когда и хожу, чтобы поговорил, да? Хорошо. Ну, давайте, я сейчас назову имена этих личностей, а потом дальше будем рассуждать. И буду подписывать сейчас.
Он включен. А, включен, да?
Я буду называть имя и писать одну букву над каждым кружочком. А вы запоминайте, у кого есть ручки, пишите. Первый – Адам. Второй – Ной. Третий – Авраам. Четвертый – Иосиф. Пятый – Моисей. Шестой – Иисус Навин. Потом идет Гедеон. После Гедеона Самуил. Потом идет Саул. Потом Давид. После Давида Соломон. Потом идет пророк Исаия. Нет, прошу прощения, Илия. Пророк Илия. Потом Исаия. Потом Иеремия. Потом идет Даниил и последний Неемия. Вот на основании этих 16 личностей мы строим всю ветхозаветную историю. Я вот такую мысль хотел еще подметить. Как важно нам, читая ветхозаветную историю или слушая рассказики, ну, допустим, дети любят об Иосифе, правда? Как они его братья продали в Египет, как он сохранил верность Богу, потом сидел в тюрьме 13 лет, потом его поставили правителем, так интересно, мгновенно. За короткое время он из заключенного уже правитель. А интересно еще, как братья пришли и кланялись ему, да? А потом, как он открылся им, сколько там было слез и радости. Ну, или читаем про Давида, как он вышел против Голиафа, как он интересно поступал с Саулом. Ну, Саул гоняется за ним, чтобы убить его, да? А потом легли спать воины вокруг Саула, царя. А Давид на скале был. Я не знаю, здесь у вас скалы есть или нет. Я был в Крыму, там есть скалы. Там, я тогда только понял, как это у Давида получилось.
То есть он спустился ночью, ну, Бог навел сон на всех воинов, забрал копье и кувшин с водой у Саула. И поднялся на скалу, и со скалы потом кричит: «Эй, Авенир, военачальник!» Но они увидели, услышали, и Давид говорит: «Это ты, то есть Саул, это ты, сын мой Давид, да, это я. Посмотри, где копье твое?» А потом показывает: «Вот оно, оно». Ну, что я имею в виду, понятнее мне стало, когда я в Крыму побыл, что он уже не боялся со скалы кричать. Если на скалу-то так не поднимешься. А чтобы обойти, там нужно, может быть, несколько часов времени. За это время он убежит и спрячется. И поэтому оно и рядышком, а не страшно. Тогда же огнестрельного оружия не было. С пистолета сейчас бы раз выстрелили, да и все, да? А тогда не было огнестрельного оружия. И вот он стоит на скале и разговаривает с ними. Ну, всем интересны эти истории были, правда? Конечно, их и дети, и взрослые любят. Как вот, ну, или с Даниилом, как было в Львином рву. Друзья, это все интересно, это отдельное событие. Но важно посмотреть в общей цепочке на все эти события. Это не просто история с Авраамом, история с Иосифом, история с Моисеем. Это все одно общее дело. Это все связано в общей цепочке одного дела. И когда вот понимаешь и видишь это панорамно, так видишь все эти события, что это одно дело продолжается. И Бог совершает, совершает, и все ближе, ближе, ближе к тому, чтобы главное событие произошло на Голгофе. Вот сюда все идет. И все эти и личности, и происшествия с ними, все ведут нас сюда, к Голгофе. И вот это увидеть, это красивая картина. Что делает Бог? И как Он использовал людей? Как они Ему нужны были? Ну, я сейчас остановлюсь на нескольких личностях и посмотрим, что без этой личности, ну, во всяком случае, без этих 16, которые мы сейчас, ну, цепочки бы не получилось, звено бы прервалось, и дело к Голгофе не пришло бы. Да, кто-то из них бы не был бы верным Богу, Бог нашел бы другого. Так и получилось, поэтому и потребовалось 4000 лет, чтобы все это совершить. Но эта цепочка должна была составиться. И она составилась. И без этих людей Бог не мог совершать. Они нужны были. И нужны были каждый на своем месте. Итак, я постараюсь сейчас за Адама и Ноя сказать кратенько, потому что хочу больше остановиться на Аврааме. Я посмотрю, как у меня получится. Иногда у меня получается коротко, иногда не получается. Если получится коротко и дойти до Моисея, я бы хотел бы... Вот Моисей здесь. Ну, остановимся на Аврааме. Ну, хотя я сейчас сказал за Моисея, а сам и не верю, что я успею. Наверное, не успею. То есть это за Моисея, за Авраама успеем. А потом несколько минут оставим еще о нас с вами порассуждаем. Мне там или тебе есть там место в этой цепочке или нет? Вот об этом чуть-чуть надо будет порассуждать еще. Итак, первая личность, о которой мы говорим, это Адам. Конечно, говоря о выдающихся личностях Ветхого Завета, без Адама мы обойтись никак не можем, правда? Это ж мы все понимаем. Это первый человек, от него мы все произошли. Итак, Писание говорит: от одной крови Бог произвел весь род человеческий. Кроме того, еще Адам – это первый грешник. Как в Адаме все согрешили, послание к Римлянам нам говорит. Мы через Адама стали грешниками. Молодежь, вам понятно, как это в Адаме мы согрешили или нет? А? Или чуть-чуть остановиться? Вы видели, ну, такие игрушки детские, матрешки? А? Или это только у нас делают матрешки? Это вот такие куклы деревянные, внутри пустые. Ну, она так вот, косыночки такая вот, девичье лицо, деревянное. И вот такая фигурка. Ее открываешь, а там чуть меньше фигурка стоит, точно такая. Ту вытаскиваешь, открываешь, а там еще одна. И так до 10 штук. С маленьких и больше, 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 они собираются все в одну. Вот когда их расставить, они так будут стоять вот так вот, 10 матрешечек. Каждая отдельно. А если их все вместе собрать, смотришь, она одна, но там 10. И потом взять ее, ну, допустим, на рояль поставить, а потом взять ее и толкнуть. Падает одна, а там их падает сколько? 10. Потому что они там, внутри. Нет, их не видно, но они там. Вот так когда-то мы все были в Адаме. Он один, но там мы внутри в нем были. Ну, кто изучал такую науку, как генетика, он знает, что это такое. Это так было. Ну, еще по-простому можно сказать так. Когда началась Вторая мировая война, вернее, Вторая мировая война раньше началась, когда уже у нас на территории Советского Союза началась война, моему отцу было 12 лет. Если бы отец мой в начале войны 12-летним мальчиком погиб, я был бы на свете или нет? Не было от меня. Я был в отце, а он когда-то в своем отце, и так мы все были в Адаме. И когда Адам стал грешником, то от него стали рождаться грешники. Ну, скажите, вот, ну, мне очень понятно, как малышей держать на руках. У меня 8 детей у самого, хотя я не считаю, что это большая семья. Ну, все ж таки, какой-то опыт есть малышей держать. Мне очень всегда нравилось, когда выписывают мою жену с больницы и получить на руки ребенка. Ну, обычно выносит медсестра, ну, жена переоделась, я всегда встречаюсь с букетом цветов, вручаю жене цветы, а у медсестры забираю ребенка. И так приятно держать собственного ребенка на руках. Я скажу, одинаково было приятно, что первого, что восьмого. Одинаково приятно. Если Бог бы дал бы больше, точно так приятно и дальше. Десятый или двенадцатый. Скажите, вот этот малыш пятидневный, он грешник или нет? А? Ну, чего вы на такие простые вопросы даже не отвечаете? Я, ну, сейчас спрошу кого-нибудь из... Ага, вот последние два братика. Вот предпоследний. Вот предпоследний братик. Грешник малыш пятидневный или нет? Грешник, да? Ну, да, хорошо, последний брат подсказывал, тогда я тебе второй вопрос. А что он сделал плохого? Почему он грешник? А? Ну, посмелее. У нас же курсы, не переживай, отвечай. Ну, ладно, помогает брат следующий, на следующей скамеечке, крайний тоже. Что малыш этот пятидневный сделал? Почему мы его грешником обзываем? А ну, следующий брат, помогай. Что? Пятидневный малыш, чем он согрешил? Вот только родился, но 5 дней я его не держу, потому что он в роддоме там лежит с мамой своей. А теперь я его держу на руках 5-дневного малыша. Почему он грешник? Вот сестры сказали, да, грешник. А, нет, братья ответили. А я теперь спрашиваю, почему он грешник? Ну, хорошо, не будем на это время терять. Я знаю, что вы знаете, трудно, наверное, выразить. Он не потому грешник, что он грех сделал, а он родился грешником. И душа у него, природа у него грешная. Кто-то из проповедников так сказал. Не потому он грешник, что грешит, но потому грешит, что он грешник. То есть он родился грешником, но малыш ничего, никакого греха еще не сделал. Нет. Он подрастет, тогда будет делать грех. И обязательно будет делать грех. Если кто-то отвечает, а за что, мне кажется, я ничего плохого не сделал. Неправда. Сделали, и вы все тоже делали грехи. Потому что вы уже не пятидневные, и выросли. И обязательно делали, я безошибочно знаю, точно, 100% гарантия. Все вы делали грехи. И иначе быть не может, потому что натура греховная. Мы рождаемся уже грешниками. Потому что мы в Адаме согрешили. Когда Адам упал, и мы в нем были. И мы упали. И вот и рождаемся грешниками. Ну, хочу отметить еще за Адама, что он еще и первый верующий человек. Верующий по-настоящему, Адам первый верующий. Почему я так говорю, я обосную. Книга Бытие, когда вот описано, как произошло грехопадение в 3 главе, А потом идет речь так. Вот Бог спрашивает, ну, как бы, и Адама, и Еву, и змея за это событие грехопадения. Ну, змею Бог сказал, 15 стих. «И вражду положу между тобою, между женою, между семенем твоим и между семенем ее. Оно, то есть семя жены, будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, и в болезни будешь рождать детей, к мужу твоему влечение, ну и так далее. И мужу тоже сказал». Кто помнит, кто первый согрешил, Адам или Ева? Сестры, ну кто помнит, поднимите руку. Скажи. Ева первая согрешила. А кто Адаму дал вкусить и сделал его грешником? А? Вот вторая сестра на третьей лавочке. Да-да. Кто дал Адаму? Ева дала. Кстати, Адам дал имя Еве после этих событий. Я не знаю, как ее называл до грехопадения. Или миленькая моя, или родненькая, не знаю. Но имя она не имела до грехопадения. После грехопадения он дал ей имя. И если бы у него не было веры, ну, дать бы ей имя смерть, правда? Она же ему дала плод. А он, знаете, какое имя ей дал? Вот я читаю. Вот это я прочитал 15 стих. «И вражду положу между тобою, между женою». А почему не между мужем, а между женою? Потому что змей с женою встретился, он не с Адамом встречался. Змей подошел к Еве. И теперь между женою и змеем будет вражда. Между семенем твоим и между семенем ее. Оно, то есть семя жены, будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. За кем будет победа? За семенем жены или за семенем змея? А? Ну, погромче скажи. Ну, вот. Семя жены победит. До этих событий еще 4000 лет, ну, пророчески уже предсказан был итог борьбы этой. Семя жены победит. И когда Адам услышал, что семя жены победит, тогда после этого сразу такие слова в Библии. «И нарек Адам имя жене своей», это 20 стих, «Ева». И внизу здесь объяснение «жизнь». Вот тут стоит звездочка, и ниже пояснение. «Ева» обозначает «жизнь». Если бы он видел только то, что она его соблазнила на грех, он бы ее назвал «смерть». А то он поверил обетованию Божьему, что семя жены одержит победу. Значит, не все так безвыходно, ихнее положение грешников. И это сделает семя жены. Адам слышит это и сразу дает ей имя – жизнь. Ну, это подчеркивает то, что Адам первый верующий. Ну, об Адаме хватит. Вторая выдающаяся личность – Ной. После Ноя я сейчас буду говорить несколько минуточек всего. Я потом предлагаю спеть псалом. А потом мы уже тогда уже об Аврааме будем дольше говорить. Первая выдающаяся личность – Ной, то есть вторая. И почему это выдающаяся личность? Ну, во-первых, эта личность стояла на переломе больших событий. Смотрите, земля наполнилась жителями, размножились люди. А потом Бог наводит потоп на землю и уничтожает всех жителей земли. Оно и остается. Скажите, это большое событие было в истории? Потоп. Конечно, большое событие. И Ной был, ну, в его жизни это событие произошло, при его жизни. И тем более, что он непосредственный участник этих событий. Каким образом? Он единственный со своей семьей остался живым от потопа, после потопа. И после потопа не мир, это значит и мы с вами, все потомки Ноя. Потому что это единственная семья, которая сохранилась тогда во время потопа. И еще такая мысль здесь, это Зоноя последняя мысль, потом споем. Что произошло перед потопом и что привело человечество к уничтожению, что Бог уничтожил? Вот читаем, 6 глава Бытие. «Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим и стали рождать им, это сильные, издревле славные люди. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Какое зло стало? Почему? Что Бога тревожило? Что произошло? На что Бог больше всего обратил внимание, что больше не мог терпеть и решил уничтожить все человечество, кроме семьи Ноя? Что произошло? Стали сыны Божьи брать дочерей человеческих замуж. Смешение двух родов, Божьих и небожьих. Это Бог терпеть не может. Это великое развращение. Кто такие сыны Божьи, кто такие дочери человеческие? Сыны Божьи – это потомки Сифа. Это те люди, которые жили с Богом. Ну, допустим, Енох. Кстати, Енох, если по родословной Каина. Два Еноха было. Сын Каина Енох, а по Сифу – седьмой от Адама Енох. И они очень разные были. Я даже давайте прочитаю о Енохе, которого мы не привыкли читать. Не, о том, не потомки Сифа, а потомки Каина. 4 глава, 17 стих читаю. «И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха. И построил он город, и назвал город именем сына своего Енох». Это первый город в истории был, и назывался Енох по имени сына Каина. А вот Енох по родословию Сифа, здесь другая ситуация. Енох жил 605 лет, это 5 глава 21 стиха, и родил Мафусала. И ходил Енох пред Богом по рождению Мафусала 300 лет, и родил сынов и дочерей. Те же дни Еноха было 365 лет, и ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. То есть Енох по линии Божьей стремился в небо, по линии человеческой устроять здесь корни, пускать здесь на земле. И вот теперь эти два рода стали смешиваться. Сыны Божьи стали брать дочерей человеческих. Попутно здесь такую мысль к нам привязанную. Эта мысль и в Новом Завете очень четко просматривается. Мир этот вокруг нас развращенный, и Бог терпит его. Но когда дети Божьи смешиваются с миром, этого Бог терпеть не может. Поэтому и в Новом Завете сказано, не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, том нет любви отчей. Поэтому сказано, что... Или вы не знаете, что дружба с миром есть вражда против Бога. То есть, когда мы перенимаем манеры ихние, или образ жизни, или даже вступаем в брак с людьми мира сего, вот это в глазах Божьих великое развращение. Так было и до потопа. Это и привело к потопу. Почему Бог именно Ноя спас? Никого другого. Нам 9 стих отвечает. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Что означает слово «в роде»? Род стал смешиваться, сыны Божии стали брать дочерей человеческих, а Ной еще не смешался. Он был непорочный в роде своем. И чтобы окончательно весь род Божий не смешался, скажите, если смешать, ну, таким современным словом сказать, скрестить род Божий и род человеческий, получится Божий или человеческий? По-другому еще приведу пример. Вот если у нас в одном стакане грязная вода, в другом чистая, и мы смешаем, получится чистая или грязная? А? А если та, что чистая, сильно чистая, тогда какая получится? Все равно грязная, да? Если мы смешаем с грязной. Если взять одну руку, запачкать в сажу, а другая чистая, и потом вытирать, получится две чистых или две грязных? Друзья дорогие, молодежь, это истина евангельская. Грязное и чистое нельзя смешивать. И когда начинаем смешивать, то получается только грязное, чистого уже ничего не будет. И даже пословица, я не знаю, у нас там на Украине есть. Ложка дегтя портит бочку меда. Вот если бочка меда и ложку мазуты туда кинуть, вся бочка пропадает. Грязь, она быстрее распространяется. И при смешении пачкает все. И теперь, когда сыны Божьи стали брать дочерей человеческих, род Божий стал исчезать. Вот эта линия, которую мы нарисовали, она в опасности была. Чтобы не осквернилась, чтобы грязью, грехом все не запачкалось. И ради того, чтобы сохранить эту линию, чтобы до этих событий голгофских дошла история, чтобы Бог совершил, ради того, чтобы сохранить этот род Божий, Бог принимает решение. Смотрите, какое. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим и стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. И увидел Господь, что велико развращение человека на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время, и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем, и сказал Господь, истреблю с лица земли человека, которых я создал, от человека до скотов и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Вот что привело к истреблению, вот что привело к потопу. Что стали смешиваться род Божий и род человеческий. И так как Ной оказался непорочный в роде, то Бог его спас в ковчеге. Итак, я понятно объяснил или нет, почему Ной выдающаяся личность? А? Вот вторая личность, о которой мы сейчас рассуждали. Ной. Теперь мы споем.
Друг, с которым вечно буду жить в любви, друг, который спас меня в своей крови. Его на кресте верного друга я нашел в Христе. О, какое счастье другом быть Христа! Выразить не могу так мои уста, только мое сердце радуется в нем, в Иисусе, друге тепло мое.
Братья и сестры, следующая у нас выдающаяся личность, которая принимает непосредственное участие в приготовлении спасения. Ну, спасение совершит Иисус Христос. А эти личности принимают участие в приготовлении. Является Авраам. По Божьим планам он-то лучше знал, как это возможно осуществить. Это нелегкое дело было. И вот в послании к Ефесянам сказано так, когда небожители увидят Церковь Христову, через Церковь Христову откроется небожителям
великая Божья премудрость. Ну, давайте, это не входило в мои планы, но эту мысль, давайте я сейчас прочитаю из послания Ефесянам. Это интересно, так, 3 глава. Даже можно было даже из 1 главы еще одну мысль. Сейчас я затрону все-таки. Сначала с 1 главы, 22 стих читаю. «И все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою церкви». Идет речь о Христе. «Бог Иисуса Христа поставил выше всего». Выше положения просто нет во Вселенной, не только на Земле, во Вселенной. Во всей вечности выше положения нету. Вы представляете, какая важность в глазах Божьих церковь, да? Глава церкви – это самое большое положение вечности. Он поставил его выше всего главой церкви, которая... Вот, сестра, вторая, слово «которая», о ком идет речь? А ну, помоги, вот, сестра. О церкви идет речь, правильно. Смотрите, «которая» – это вместо имения, это в русском языке так называется, «которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем». Вы знаете, есть тело его, как-то понятней. А помню, я еще в юности рассуждал над этим стихом, и я растерялся. Боюсь сформулировать. Смотрите, церковь есть полнота наполняющего все во всем. А кто наполняет собой все во всем? А? Бог. Он, ну, нет такого места, псалмопевец Давид говорит, поднимусь ли на небо, и там ты, опущусь ли в преисподнюю, и там ты. То есть от Бога никуда не уйдешь, Он собою наполняет все. И церковь есть полнота Бога. Как это уразуметь, а? Ну, что я говорил, я в юности, помню, боялся сформулировать, чтобы не погрешить перед Богом. Как будто бы так сформулировано, как будто бы без церкви Бог полноты не имеет, да? Смотрите. Которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем. А потом я понял, о чем идет речь, теперь я не боюсь сформулировать. А о чем? Сейчас скажу. Вот в 3 главе, 10 стих читаю. «Дабы ныне соделалось известною через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». Значит, на небе тоже есть власть и начальство. Ну, вы это, об этом знали, да? Там есть своя иерархия, там... Не каждый творит, что хочет, нет. Там есть начальство, власти, там есть порядок, там есть законы свои на небе. Так вот, начальство и власти на небесах, это относится к ангелам. Они, вот сейчас еще раз прочитаю, дабы ныне соделось известною, то есть они узнают многоразличную премудрость Божью, через что? Через церковь. Я так себе представляю, когда церковь уже в полном своем составе Христос заберет на небо, ну, апостол Павел описывает это так, вначале мертвые воскреснут, потом мы во мгновение ока изменимся, и вместе восхищены будем встретение Господу на облаках. И так всегда с Господом будем. И вот церковь Христос заберет, и ангелы, когда увидят церковь, они будут в восторге от Божьей премудрости, как ему удалось с таких падших грешников, как мы с вами, вот такую святую церковь создать. Как это удалось? Они будут в восторге власти и начальства на небесах. И через церковь им откроется многоразличная премудрость Божия. И теперь мне понятно, почему церковь есть полнота, наполняющая все во всем. Если бы у Бога не хватило мудрости церковь создать, в этом бы обнаружилась его неполнота. А то, когда он создал церковь, это открыло его полноту. Что он имеет полноту. У него хватило и мудрости, и сил, и все необходимое для того, чтобы создать церковь.
Вот так вот церковь какое положение будет в вечности занимать. Ну, а теперь мы с вами рассуждаем, как идет подготовка к тому, чтобы совершить. Христос совершил это, создал церковь на Голгофе. А мы о подготовке. По Божьим планам совершить это дело великое, создать церковь, нужно в одном народе. Ну, на просторах всего мира не сделаешь эту подготовку. Внутри одного народа. Откуда это мы знаем? Из Ветхого Завета знаем. И Бог так запланировал. Нужно создать один народ, внутри которого будет Бог делать эту подготовку. И потом и совершит наше искупление. Кто помнит, как этот народ называется? А ну, брат, скажи. Народ израильский. Я вам сейчас несколько вопросов задам. Ну, давайте, наверное, братьям. Вот там ряд, весь ряд без наушников, поэтому могу смело начинать с первого. Братья, не смущайтесь, вопросы будут очень простые, только сосредоточиться надо. Вот так по порядочку, значит, вот ты, брат, ответишь, и дальше, дальше. Моисей с какого народа был? Нет, я конкретно у брата спрашиваю. Правильно ответил брат, с израильского. Следующий брат. Пророк Даниил с какого был народа? Апостол Петр с какого народа был? А апостол язычников, апостол Павел с какого народа был? Смелее не смущайся. С израильского, конечно, не смущайся. А тебе самый важный вопрос. А Спаситель Иисус Христос наш с какого народа был? С израильского. Братья и сестры, почти все авторы Библии были с народа израильского. Почти все пророки были с народа израильского. Апостолы Иисуса Христа были с народа израильского. Первая церковь новозаветная родилась в израильском народе. Христос Спаситель наш из народа израильского. И когда нам говорят, у вас вера еврейская, не спорьте, правда она еврейская. Наше спасение родилось в народе израильском. Оно не для Израиля только, оно для всего мира. Но родилось, но совершил Бог наше спасение внутри народа израильского. А кто является отцом народа израильского? Авраам. Братья и сестры, вы теперь чувствуете, что Авраам не случайно мы взяли выдающуюся личность, да? Бог находит человека. Исаия, 51 глава прочитаю. Наверное, более метко ту мысль я не скажу, чем я сейчас прочитаю из Исаии. Второй стих. Исаия, 51 глава, второй стих. «Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас, ибо я призвал его одного, и благословил его, и размножил его». Пророк Исаия жил тысячу лет спустя после Авраама. Народ израильский живет уже тысячу лет. И теперь Бог им говорит, посмотрите на Авраама, то есть оглянитесь на тысячу лет назад. Иногда сестры говорят, вот в Библии все за мужчин писано, и все. Нет, а здесь и за Сару. Посмотрите на Авраама и посмотрите на Сару, родившую вас. Другими словами сказать, народ израильский, вы не на пустом месте появились, у вас есть корни. И надо не забывать об этом. Если забыли, оглянитесь, посмотрите. Посмотрите на Авраама, посмотрите на Сару, родившую вас. Я призвал его одного и благословил его и размножил его. Народ израильский, почему вы есть? Потому что я размножил Авраама. Почему вы благословенный народ? Потому что я благословил его. Почему вы особенный народ? Потому что я его одного избрал. То есть все корни народа израильского там, в Аврааме. Он умел верить Богу. Он был готовый к тому, чтобы исполнить волю Божью. И Господь его находит там, в Халдее, в Уре Халдейском, призывает его,
ведет его в Ханаан, воспитывает, благословляет его, размножает его. Это все идет подготовка нашего спасения. Там, в народе израильском, внутри, еще много событий произойдет. Еще будет дан закон, еще будет построена скиния, храм. Еще восстанет великий царь Давид, которому Бог пообещает, сын твой будет вовеки на престоле. Это об Иисусе Христе идет речь. Еще там будут события в Вавилоне, такие мужи, как Даниил, восстанут, Сидрах, Месах, Авденаго. Много событий еще кроется. Там столько будет жертвоприношений совершено. Там будет храм построенный. Там будет много служения совершено в Израиле. Это все в Израиле. Но теперь Израиль в одном лице. Я избрал Авраама. И в лице Авраама все вот это то, что мы имеем в народе израильском. Да и Христос Спаситель тоже от Авраама произошел. Он потомок Авраама. И поэтому по праву мы берем Авраама как выдающуюся личность в деле нашего спасения. И без этих мужей, вот мы с вами коснулись троих, да, Адам, Ной, Авраам. Дальше 100% не пойдем, без 20 уже. Вот, ну, за Авраама я хочу еще остановиться. Если мы минут на 10 позже, не страшно, а? Немного, минут 10. Да. Потому что, ну, за Авраама мне хочется две мысли еще говорить. И вот теперь Авраам, на самом деле, ну, события с Авраамом нас очень...